Значит, сегодня будет тема миротворца. Кто они такие, что такое, нужен ли этот процесс, вот. Может, он не нужен. Может, нас хотят сделать миротворцами, чтобы легко завоевать, там, да, вот такое. Ну, это тема, а сейчас пока на вопрос ответить. Вопрос поступил какой? Где доказательство, что Бог в сердце? Что, может быть, это обман, да, потому что и почему он с каждым не говорит нам? Где доказательство, что Бог в сердце? Ну, письменные доказательства, их навалом, но можно ли им верить? Когда появилась письменность, и учитывая то, что тот, кто курирует, скажем, такая, ну, самая высшая власть, государственная, надгосударственная, то есть есть надрелигиозная политика, то есть религия давно не религия, а религия — это смесь политики с каким-то учением. Учение, в общем, одно. Учение, накладываемое на местные традиции, получается какая-то деноминация. Там, христианство, вот это, смотря какой там ачарья приходил, как его там канонизировали. Вот. Но везде накладывается политика. И вот когда политика накладывается, то есть учение, потом на этот пирог накладывается. В общем, это не обязательная часть, но без этого люди не понимают. Они же общаются. Язык культуры, которая культура там была, получается религия. Но пока политика не наложила лапу на это дело, религия не состоится. Она будет считаться сектой, она будет считаться отступничеством, они будут считаться враги народа и так далее. И пока их всех не поистребят, пока своих не поставят, эта религия легальность не получит. И в связи с этим, если мы видим напечатанную книгу, типография при, ну, легальном государстве, это сразу понятно, что там не совсем то. То есть не совсем та правда. Как один человек говорил, умный человек знает, что все, что говорится, пишется там, и так далее, верить надо половину, но самый умный знает, какой половине верить. Вот. Какой половине верить? Ну, сначала надо, ну, знать, что не верить. Не верить надо политике, потому что политика, она не стремится сделать нас свободными людьми. А вот именно религия, настоящая религия, как она, ну, изначально планировалась, она хочет сделать нас свободными. Так вот, свобода заключается в том, что я независим, раб не может быть свободен, правильно? Ты должен быть независимым. Ты должен по своему, то есть ты должен, у тебя был внутренний какой-то источник, ну, автономный источник, вот как автономный источник энергии, вот я двигаюсь. Если у меня нет автономного источника энергии, как так, вот трамвай, например, да, он от провода далеко не убежит никуда. Ну, понятно, да? Так и вот эти провода — это какая-то система. И у нас забирают этот автономный источник, политика забирает автономный источник энергии, который есть. Этот автономный, вот это факт уже, да? Любое существо, не только человек, может переместиться из одной зоны там, в другую зону, ну, зону в смысле, зону обитания, которая не похожа, и там адаптироваться, что-то придумать. То есть у него есть ресурс к деформации окружающей среды, к изменению себя, приспособляемости и так далее. Есть такие, которые вообще спецы, там хамелеоны, есть там животные, которые, ну, какая окружающая среда, такие и они становятся, да, вот, например, вот эти вот там лягушки, например, они замерзают, стеклянные вообще становятся, расколоть можно, но когда оттаивают, они опять живые. Вот. Ну, то есть они сильно зависят от окружающей среды, а есть существа, они зависят от окружающей среды. У них постоянно температура тела, но это их ограничивает, они могут жить только в зоне, там, где такая температура, другая. Но есть такие очень хитрые, такие как люди, они скафандры себе придумывают, батискафы, и начинают соваться в те места, где совершенно непригодные для жизни их тела условия, но они как какие-то вот подручными средствами. Это считается демонический путь проникновения. Ну, есть йоги, которые могут кислоту серную с соляной вместе пить, которые могут на холоде сидеть, которые могут в огне не гореть. Вот эти йоги, ну, есть йоги, есть факиры, есть йоги, которые просто склонны удивлять людей, и у них, ну, ситхи — это как самосовершенствование, и настоящие йоги, то есть их не уважают, их называют, архаты еще в буддизме их называется, архаты. Они хотят вот освободиться в конце концов от всего, мокша, свобода, ни от чего не зависеть. Но есть другие йоги, которые живут как обычные люди, но при случае они могут блеснуть такими способностями, такими чудесами, то есть автономностью. Вопрос, откуда у них автономный источник энергии? Ну, можно сказать, что вот это я и есть, только такой вот не проснувшийся, а они вот попросыпались. Но возникает, и тогда никакого Бога нету в сердце, не в сердце, нигде, просто мы маленькие, немножко подрастем и все. Но тогда возникает вопрос, а почему некоторые люди, которые ну, без году недели никакой духовной практикой не занимались, занимались обычными делами, но в кризисной, в критической ситуации они начинают что-то там вопить, «Господи, помоги», вдруг что-то случается. Вдруг что-то случается, и там явно нет никакой ни системы, ни системы наблюдения, никто его не курировал, никому он вообще не нужен. Более того, этого человека может давить господствующая система подавления, и он раз, и вот так вот тебе, пожалуйста. Вот. Это происходит при условии, если этот человек не противоречил своей внутренней сути, внутри. То есть совесть ему что-то говорила, он вот так вот, что бы там ни говорили, как бы он не... Совестливый человек, вот у них получается. Даже более того, Господь говорит, милостливый, Господь милостливый, даже преступник, который там нагрешился уже вот и вот так вот попросил, что вот так вот и помогает. Кто это делает? Кто это делает? Как он кричал? Куда он кричал? Что-то есть. Так что это есть? Что ученые на этот счет говорят? Ученые говорят, что именно в районе сердца. Во-первых, сердце. Вот если взять чакральную систему, чакры, то вот эта анахата, где район сердца, она центр занимает. Ну, наверное, что-то в середине где-то. А ученые говорят, вот тут, ну, я, к сожалению, забыл, есть фамилия вот эта, есть такая точка, которая там тысячи-тысячи градусов, как там на Солнце, какая-то точка, какой-то атом, и он находится вот здесь вот. Знаете, как термоядерный реактор, маленький, там, со спичечный коробок, и он обеспечивает огромный корабль, огромную... О, кто к нам пришел? Махину такое. Вот. Значит, что-то есть. Ученые говорят, что-то есть. Ученые говорят, что сердце, если оно просто пламенный мотор, который качает кровь и обеспечивает передачу кислорода и всяких там веществ, то почему именно от сердца есть такая связь в гипоталямус, знаете, вот такой вот, шишковидная железа там внутри, которая прикосновение иголочкой мгновенная смерть. То есть какая-то, почему оно там защита трехслойная у сердца? То есть человек может в коме, сердце будет биться. Ну, это очень странно. Йоги почему-то говорят, йоги. То есть я говорю, вот сейчас я сейчас набираю статистику, что весь народ, разные традиции, говорят, что сердце это не просто какой-то орган. Вот лично я был в 89-м, по-моему, не помню, году, была конференция «100 лет со дня смерти Блаватской». И госпоже Бернье был задан вопрос. Госпожа Бернье – это председатель, президент Всемирного теософского общества. Там первой была Блаватская, потом Бизант, потом дальше я там не помню. И вот эта госпожа Бернье, такая индианка, в таких шлепках пришла, индианка, ну, практически осенью. Вот. И ей сказали, вот как насчет операции на сердце? Она говорит, не-не-не, пускай человек лучше умрет. Можете полмозга вынести у него нормально. То есть, ну вот, человек будет жить, потому что ничего страшного. А вот сердце лучше не трогать. Существует статистика, медицинская статистика. Это опять набор фактов. Набор фактов. Ну, факты вещь упрямая. Что если даже человеку забирают почку, меняют от донора почку, и тот был, например, художник, человек начинает рисовать. И часть судьбы, которой вот умер тот донор, ну, не с живого, что его с него взяли, обычно не с живого берут, то у него где-то такая же судьба. Меняется характер, меняется форма ушей. Уши считаются как отпечатки пальцев.
Уши не меняются, форма ушей никак не меняется.
Есть факт, у меня есть видео, когда человек, которому сделали там пересадку какого-то органа, он однажды бреется и смотрит, у него мочка то была такая как отрез шеи, она так срослась. Форма ушей, вот я что это помню, это вот приключения там Шерлок Холмса и Ватсона, да, по форме ушей определяли, родственник или нет, потому что это как отпечатки пальцев. Посмотрели на фамильные портреты и как-то определяли. То у человека, вот он смотрит, бреется и говорит, вот это. И там фотография есть, вот это все. То есть меняется. А это почему? То есть нормально не меняется, но меняется судьба. Получается какое-то вот взаимопроникновение двух судеб, и йоги считают это нехорошо. Но самый, так сказать, пик неприличности, если меняется сердце, тогда меняется очень много. Ну вот Рокфеллер, например, сколько, 6 операций, ему 6 сердец меняли. Рокфеллер, ну все равно помер, вот. И он говорил, с каждым новым сердцем, я вообще там как молодой бегал, съемка есть, вот этот фильм мне просто прислали по интернету, ну как это, меняли, сердца меняют, и вот когда сердце меняют, ну такой дряхлый такой был, он начал на турнике там крутить сальто, вот такой уже в таком зрелом возрасте человек, и что-то. А потом оказалось, что тот, ну, очень сильно спортом занимался человек. Ну, это не мускулатура, ничего. Сердце, откуда там информация? Вот. Сказки, если возьмете, это вот сердце там, душу там продашь, то что хочешь, получишь. Ни почку просили, ни селезенку не просили. Вот что-то сердце, да? Вот. Что же в этом таком сердце может находиться? Не в самом, конечно, сердце, а вот в этой зоне, где-то сердце. Говорится, находится моя душа. Моя душа. Кстати, первый орган, начиная от дождевого червя до человека, до слона, это сердце. Первый орган, который формируется в эмбрионе, сердце. Веды говорят для того, чтобы туда усилилась параматма, Бог. Параматма это он, это не она. Парам-атма. Атма это душа, парам-атма это Бог, сверхдуша. Садится и потом это лепит все остальное вокруг. Без нее движения никакого не получается. Это ее еще называют Парамдхама. Дхама – это священная земля. Или царствие небесное по-нашему, по-другому. И вот это сердце. Ну, не вот это вот сердце, понимаете? А вот более тонкое что-то. Знаете, как вот если взять лист дерева, ножницами обрезать, потом при определенной съемке мы увидим целый лист. Это не потому, что как вот голограмма, да? Если голографическую полосинку разбить, и все равно будет целое, а что-то в тонком существует. Как у человека ногу отрезают, а он чувствует, пятка там свербит, бывает вот так вот. Так и это, понимаете, не само сердце, а что-то более тонкое, то есть сердце можно удалить, не удалить, но там вот это вот сидит. И Дух Святой, говорится, Дух Святой. Где он? Не написано. Когда мы говорим «я», мы говорим вот «я». Не «я», не «я». Там, да? Вот сюда почему-то показываем. И так вот много. То есть, смотрите, определенных доказательств нет. Но все говорят, это знаете, на что похоже? Есть ли жизнь после смерти? И один человек доказывал, много доказательств. Ну, в принципе, говорит, вообще, каждый факт говорит об этом. Ну, каждый факт можно опровергнуть. Но самым неопровержимым фактом является то, что нас другая версия не устраивает. Понимаете? Что мы умрем, и все больше закончится. Нас это не устраивает. Говорит, это самый неопровержимый факт. Это, как вы знаете, вмонтированное знание. Как вот в мобильном телефоне, вот есть там что-то забито, вот в железо прям, да? А может вот так карту памяти всунуть, высунуть там. А вот есть то, что вот уже никак не вытерешь оттуда. Вот это у нас есть. И без этого мы жить не можем. И поэтому мы можем иногда что-то такое бесстрашное изобразить, иногда мы просто можем жить. Без этого мы не можем жить. Без этого мы будем просто бояться постоянно и все такое. И да и так боимся. И так боимся. Почему в центре? Почему вот здесь? Вот? Где доказательства? И да, еще, почему он не говорит? Ну раз он там, ну скажи что-нибудь. Во-первых, говорит. А лекция, которая вот тут была, называлась «Книга Радхарани», книга Радхарани, слышали, да? Книга Радхарани. Я там говорил, что есть званные, есть избранные. С избранными говорит вот так, Просто языком. Вот я, а вот вообще другой голос в голове, я могу с ним беседовать. Не часто говорит, а в нужные моменты. В ключевые, когда человек сильно сомневается. У избранных нет шансов не покончить жизнь самоубийством, ни что-то изменить, потому что Господь не рассчитывает, что по ходу пьесы он наладит отношения. Эти отношения уже налажены. Это странные люди. Странные люди, я их, странные, странники. Они там, они нигде не... они странные с точки зрения окружающих. Вот на них Господь возлагает... И они такие, они неадекватные даже с точки зрения других. Те понятно, а это непонятно, что он выкинет или он выкинет в следующий момент времени. Вот Господь через таких работает. Но там нужно еще некое... И то их так одобряет. В советском энциклопедии написано, что религия, и имелось вот такие люди, это вялотекущая шизофрения. Что человек разговаривает с Богом. Вялотекущий. Потому что обычный человек не разговаривает с Богом. Обычные люди, которые вот они эти избранные, они не занимаются духовными практиками. Их вся жизнь духовная практика. Они живут по духу. По духу. Их вся жизнь духовная практика. Они такие мистические. Они правила как-то нарушают, из-за этого имеют много проблем, рядом люди с ними имеют много проблем. И это проблема, мы это будем говорить. И именно эта проблема держит этих людей от прорыва, чтобы там что-то Божье из себя там выдавить. Вот это конфликтология через них. Если бы их не было, вообще было бы скукота, и весь мир бы давно бы очень правильно умер. Вот. А есть... как их там, званные. Вот это избранные, с ними вот уже понятно все. А есть званные. Ты можешь согласиться, можешь нет. У избранных нет шансов не согласиться. Их сказали все. Они еще не родились, их уже там прикнопили. У них уже конкретная судьба, интересная. Они, знаете, не жалуются. У них такая судьба, что они не жалуются. Они не возражают, что их избрали. Потому что там интересная жизнь конкретно. Вот. А эти... с кем-то говорит, где-то слышит, на высоком уровне не видит, как приметы. Там кто-то видит там нумерологически, вот раз, каждое число увидел, он уже знает что-то. Другой видел, птичка пролетела, там что-то там сделала, он делает далеко идущие выводы, которые, кстати, сбываются. Он такой пророк, да. Вот. Третий просто там, он будущее и все такое. А со всеми остальными они просто, знаете, не желают с Богом разговаривать. Не желают. Он всегда с нами разговаривает. Но люди думают, что это они умные, это они догадливые. У них есть интуиция. Что такое интуиция, вообще непонятно. Интуиция. Вот ничего не произошло, а я уже знаю, что через 5 минут будет. Кто, откуда мне это сказал? Вот. И поэтому Господь говорит, он не обижается. Он не обижается и говорит, что он... общается с людьми посредством кармы. То есть он общается. Как? Глухонемые видят, как общаются, да? Вот так вот. Они смотрят. А он не говорит, то есть эти люди не воспринимают речи, не воспринимают они, и кто-то им сказал, не-не-не-не. Вот они пока не увидят результат, материализованный результат. И они вот так. У них, конечно, все медленнее в жизни. Они что-то сделают, по карме получается ответ, и это есть ответ Бога. Они понимают, ага, сделаешь так, будет так. Конечно, ничему не верят, а вот у меня есть свой опыт. Это очень важно. То есть общается со всеми. И мы понимаем. И интуитивно даже у нас там внутри или сжимается, нам или плохо, или хорошо. Это вот все правильно делаю, а внутри плохо. Вот никто не знает, что я гадость какую-то совершил, а внутри плохо. Почему? Что за предчувствие? Веды говорят, Господь плачет. Переживает за меня. Или вот сделал что-то в ущерб своему телу, там что-то там деньги отдал или потерял, внутри ликования. Господь радуется. То есть он общается с нами. А то, что внутри, и при этом говорится, что Бог, на алтаре Бог, где-то там в скале вырубленный какой-то Бог, икона Бога, вот это пришло воплощение Бога. Воплощение. Вот там Кришна пришел, вот Иисус пришел, вот надо ему кланяться там. Вот, вот Бог там, аватары пришли, там описываются разные. Он говорит, да, вот я вот Бог. И говорится, вот то, что внутри, главнее того, что пришел. Вот Кришна так говорит. Он говорит, ты вот слушай, конечно, а вот меня. Ну, можешь делать, может нет. А вот того слушать надо обязательно. Следовательно, главный Бог, верховная личность, личность Бога. Почему личность? Потому что он разговаривает лично со мной, с таким маленьким, независимо от моих заслуг, прегрешений, моего калибра, какую роль я тут вообще выполняю, маленькую, большую, или вообще никакую не выполняю, он может со мной разговаривать. Иначе я не выживу. Разговор. Ну вот, видите, сколько. Если мы возьмем и все писания, и все технические, например, ну вот этого же Ньютона, например, путешествие души, да, путешествие души, то это ничего не противоречит. Там не написано, что где-то какой-то главный Бог заседает, а там какие-то кураторы, подкураторы, и там, ну, есть череда там какая-то, иерархия есть. Но самый главный Бог, знаете, нам, кстати, описано, что вот у этого Ньютона, что когда душа вот она такая самая молодая, самая там никакая, мало, и их вообще ничему не учат. Их бросают как этих, как цыплят, и они между собой общаются. Как ребенок, который маленький, его бросили в кучу игрушек. И он берет вот так вот и часами изучает. Как вот он изучает? Ему никто не... И пока он наизучается вот это вот, потом он начинает задавать вопросы. Как можно изучать, если мне, чтобы кто-то, мне надо кто-то, что-то объяснил, что это такое? Он пробует там, да, чем можно. Вот. Это Господь. И вот эта самостоятельность очень важна, и она более, она даже важнее, чем ты приходишь и начинаешь говорить, буква, какая буква А? Сейчас самое главное, как доползти и дотянуться, что можно есть, что нельзя есть, какая буква А, да, или там что-то. Вот. И есть безбожие, считается безбожием, старческое сумасшествие. Человек, который долго игнорировал, не тот, кто в церковь не ходил, а долго игнорировал свою совесть, в старости сходит с ума. Господь. Или, например, вот это даун рождается, да? Вот рождается. Он сам не обучается. Сам не обучается. Не совершенно неразумный человек. И его ничему не обучишь. Потому что ну, разума нету. Разума нету. Разум — это такой дисплей, через который душа и сверхдуша общаются, пишут там друг другу. И это происходит в сердце. Почему в сердце? Ну, вот я рассказывал. Ну, все факты говорят так. Ну, вот это мы сейчас проводили, знаете, как, ну, расследование, да? Следствия идут не такие, что вот эти говорят, эти говорят, эти говорят, народ говорит. Вот. Люди говорят, авторитетные говорят. Вот. Наука говорит, практика говорит, статистика говорит, что вот это что-то там. Вот. Я могу узнать информацию обо всей Вселенной. Ну, от во всей Вселенной мне не надо. Это есть избранные, типа Нострадамусы там всякие, а... Но я могу узнать информацию, все, что касается меня. Все, что касается меня. До мельчайших подробностей, ну, если я буду дружить вот с этим. Тяжело? Им интересно, им не тяжело. Не выдерживает тело. Может, тело не выдерживает. Тело. Психическое, физическое. Тяжело описывается Шри Чайтанья Махапрабху, ему было так тяжело, он от радости, от экстаза, у него кровь из пор шла. Иисус молился, у него был кровавый пот. Как это напрягаться, да? Мы максимум напрягаемся, вот так, это в туалете сидим, да, вот так вот. То есть все равно кровь не из пор не брызжет, а это от молитвы, представляете? Он так в экстазе танцевал, а тот просил. Вот. То есть вот это вот избранные. Избранные, да.
Основа, можно вот такой вопрос? Мне вот интересно, а вот, ну, вот вы решили рассказать про избранных из вами. Да. А вам не кажется, что многие будут завидовать избранным, вот слушая?
Да, не будет.
Если подробно рассказать об избранных, никто не позавидует. Никто не позавидует. Смотрите, избранный, он просто там, он просто, ну как сказать, ну пахарь. Он много всего чего подготовит, накрыл стол, потом пришли званные и поели вместе с ним столько же. А в это время там как дети. Вот. Ну ему это интересно, он много на себе тащит. Много на себе тащит. Избранные это практически, я не побоюсь этого слова, и я уверен в этом, это воплощение Господа. Маленькое воплощение Господа. Как это написано в Агламнике. Каждое тело является либо храмом, либо воплощением. Избранный, значит, все. И вот это вот тело не выдерживает. Бывает, не выдерживает. И там ломки, все такое. Но настолько меня вот это несет, влечет, что если мне предложат жить обыкновенной вот той жизнью, да не, лучше помереть. И поэтому они вот так вот, у них жизнь заканчивается, когда кончается миссия, потому что они без миссии не могут жить. Эта миссия не обязательно религиозная. Не обязательно религиозная. Так, давайте переходить. Или я, или все, или что? Хватит, да? Я вас убедил, что Бог все-таки есть, да? Надо им пользоваться. Мало значит, что он есть, ему надо, чтобы с ним как-то, чтобы это было уже практики. Миротворцы, тема миротворцы, миротворцы. Если мы рассмотрим это слово, мир, оказывается, надо творить. Мир сам по себе не возникает. Есть, то есть творящий мир приходят и творят мир. И откуда эти слова миротворцы, где оно встречается? Сразу приходит на память заповеди блаженств. Это одни из, всего 9 заповедей блаженств, мы не будем туда погружаться, но одни миротворцы наследуют землю. Миротворцы наследуют землю. Значит, и они будут блаженны. Значит, это всего лишь одна из 9 категорий. Ну, нормальных людей, счастливых. Я могу по другой стезе пойти, но я хочу сказать, опять не буду это доказывать и углубляться, ну, мне кажется, это и так ясно, что в каждой заповеди блаженств как манифестации содержатся вот те другие 8. То есть, если я миротворец, то я немножко и нищий духом, немножко там и плачущий, который там утешится, да? Немножко и тот, немножко и тот. Вот. А вот этот, который плачущий, он немножко и миротворец, немножко и тот, но у него главное вот это вот. Главное вот эта функция, остальная немножко есть. Ну, это как, смотрите, вот я художник, ну, я могу немножко кашу варить, я могу немножко лопатой землю кидать, да, немножко. А вот тот главный, вот он копач. Копач, как вот это, Пандавы, когда бежали по подземному туннелю, там был, принесли, к ним пришел профессиональный копач. И Пандавы, они же такие, знаете, сильные ребята, давай мы сейчас, он говорит, уйдите. И как начал копать, они посмотрели, воины. Их там 6 человек таких было сильных, помните, да? Там Арджуна, вот этот вот, все. На земле 6 человек, которых, где они прошли, можно было по следу их узнать. Он сказал, уйдите. И он выкопал, как крот буквально, так, вот так вот. Вот он копач был. Итак, наша задача, минимум, стать блаженными, то есть счастливыми. Потому что счастье это симптоматика тому, что ты вот с этой параматмой, с этим, с Богом очень правильно живешь, а в противном случае ты просто не живешь, записан в книгу смерти. Вот и все. Блаженство. Блаженство это симптоматика того, что ты, тебя там все-таки записали, да? Записали. И поэтому сегодняшняя тема касается всех. Потому что все должны быть немножечко миротворцами. Вопрос, когда, с кем, при каких условиях. Вот. Я хотел назвать эту лекцию «Лекция для психов». Я сразу вспомнил. Потому что, да, для психов. Потому что, смотрите, миротворцы – это ты приходишь там, вот такое, все неадекватные, их не остановишь, вот как дети, их не остановишь, взрослый может, вот я наблюдал взрослые скандалы бизнесменов, да, потому что у них там постоянно резня, война и все такое, стреляет, вот они раз, два конкурента, они так, вот это так, да нет, да вот это, потом, слушай, обед, разошлись, да, понимаете, вот сейчас вот так вот, горящие глаза, молнии, гром и все такое, обед по распорядку, пришли, так, и опять пошли вот так вот, там, рубаться, понимаете, это нормальные люди, эти могут управлять своими чувствами, понимаете, то есть, что бы ни случилось, нормальный человек, миротворец, это качество миротворца, хотя бы для себя. То есть миротворец, когда имеется в виду, значит, не тот американский миротворец всех забомбил, оставшихся живых умиротворил. Нет. Это чтобы все были живы, понимаете? Это вот в секте все умиротворены, потому что все вот такие вот, да, их там по полочкам разложили, они все одинаковые, которые немножко не одинаковые, до свидания, и они умиротворены, потому что они с одной идеей ходят. Это не мир, это секта, нет, болото, это еще хорошо.
Это
ну да, наверное, да, может быть так. Просто я не хочу оскорблять секты, потому что секты должны быть, должны секты. Вот миротворец заключается в том, что вот есть организация и там, знаете, как в стране должна быть психиатрическая больница, тюрьма, храм какой-нибудь, да, ну или в городе, да. Ну, бордель, да, да. Что еще должно быть? Ну, в наше время. И смотрите, все категории лиц, они находятся в своем месте, и все нормально. Но нельзя, чтобы вся страна была один бордель. Нельзя. Нельзя, чтобы вся страна была тюрьма. Нельзя, чтобы весь организм был одна большая глобальная почка. Он не будет функционировать. Должно быть сердце, должно быть, а сердце, почка, там, печень, это разные функции. И вот этот вот бордель, вот этот вот психические вот эти вот и прочие, они, наверное, тоже какую-то роль выполняют. Например, вот надо этого бизнесмена там почистить, по карме и все такое. Идет какой-то уголовник, раз его почистил, да. Потом функция его закончилась, его предназначение. Посадили в тюрьму, допустим, да, на это перевоспитание, у него тоже там своя карма, свое обучение. И жизнь весело идет. Вот. И миротворец приходит, и вот разные люди на одном предприятии, они, вот эти ритуалы, вот эти, какие ритуалы, вот же Бог в сердце, все, какие ритуалы, не хочет, а другой говорит, нет, только ритуалы, и вот надо, чтобы все они были умиротворены. То есть это человек, который понимает всех, этот миротворец. Это такой миротворец, у которого, ну, есть такая функция. Но мы должны сами для себя, чтобы нам не быть психами, нам надо хотя бы умиротворить вот это вот. Что такое умиротворить? Это значит, мы ходим, допустим, я псих. Я общаюсь с психами, мне комфортно. А вот с нормальными мне некомфортно, они какие-то скучные. Да, да, вот. Я должен весь этот психоз запускать в себя. Ну, я вот такая маленькая секта, вот эти мои вот эти люди, у меня такое предназначение. В социуме хочу я, не хочу, вольно или невольно, но я буду выполнять какую-то миссию от Бога, то есть вольно и невольно. То есть я либо тупой инструмент, либо я понимаю, что я делаю. Да, вот, ну и... А вот остальное пускать не надо. Потому что как только я запущу остальное, вот не, любить всех не надо. Миротворцы могут любить всех. Ну, многих. Чтобы любить всех, надо все это немножко пройти, потому что имеет значение только собственный опыт. Я не могу по книжке вычитать, что они такие, да, у них такая судьба, они нет. Потому что любить – это не дать знания, потому что если я даю знания, вот это так, а это не так, никому это не слышно. Я должен дать свой опыт. Потому что когда я говорю то, что со мной происходило, это заглатывается, переваривается, и этот опыт автоматически становится, это называется передача. Если я просто какую-то там литературу перескажу, это ничего не даст. Это даст проблемы. Потому что у меня появился какой-то блок информации, его надо чем-то заполнить. Ну, мне дали полочку и сказали, ложи туда что-то. Не мне не дали, и у меня такой нету, понимаете? В общем, это проблема. И поэтому считается, что надо говорить только то, что ты пережил. Потому что если ты это не пережил, считается, что ты это не понимаешь. А еще больше считается, что ты лжешь. Это просто обман. Да, просто обман. Потому что человек думает, что он что-то получил, а он ничего не получил. И у него начинается проблема. Итак, миротворцы, миротворцы. Что такое миротворцы? И чем они отличаются, вот эти умиротворенные, то есть умиротворенный человек, а не от неумиротворенного человека? Нас с детства учим, и мы прекрасно это умеем делать, как чего-то достигать, чего-то добивать, захватывать, удерживать, отстаивать. Но мы не можем отпускать. Да? Вот ребенок, да, вот он вот схватил, он попробуй отыми у него, да, если уже вот это вот сжалось, да, обезьяна, как ловят обезьян, да? Рука пролазит в эту дырку, там какой-то там банан или чего-то, раз, а кулак, у нее нет ума, чтобы разжать руку. Хватательный рефлекс очень сильно развит у нас. Вот, и отпустить. Что такое отпустить? Что мы не отпускаем? Ну, чтобы просто понятно, вот понравилась вещь, не отпускаем, потом ее пинаем годами в этот угол мы ее не используем, а она нас немножко тормозит. Но это не имеет отношения к нашей теме, потому что это, в конце концов, я когда-то выкину. Но вот если я пустил что-то в свое сознание, а оно мне не надо, оно начинает там жить и командовать мною. И я думаю, что это, ну, действительно мое желание. Понимаете? А поскольку оно мне ни по карме, ни по судьбе, ни по предназначению, оно никуда не лепится, оно будет входить в конфликт. Понимаете? То, что я пустил, вот это я сейчас вот главное говорю, то, что я пустил, оно мне не надо, Я пустил себе диверсанта, я сразу пытаюсь идти по чужому, я начинаю по этому поводу грешить. Грех – это ошибка. Сейчас, минуточку. И я начну всех подозревать в этом грехе, всем не доверять по этому поводу и так далее. И всех доставать по этому поводу. И у меня будет проблема по этому поводу. А это не моя проблема вообще. Это откуда-то пришла вот эта ниточка, информация извне.
Что значит я впустил? Что это вообще?
Ну я сейчас объясняю, как мы впускаем,
Нет, не
понятно. А я же не объяснил еще. Сейчас я в процессе, извините. Да. Вот ко мне прошла ниточка.
Откуда?
Отовсюду. Больше всего она от родных. Понимаете? Ладно, давайте, смотрите, спустимся на ступеньку как бы ниже, с более понятных вещей начнем. Непрощение. Вот непрощение, это понятно, да? Это более мы в философию залезли. Непрощение. Что значит не прощаю? Я не прощаю того, что другие занимаются чем-то непохожим на мое предназначение. Вот этого я не прощаю. Почему я и не прощаю? Потому что я впустил эту деятельность в себе. А не надо пускать. Ну ты занимаешься там на своей волне, ну и занимайся. Но я впустил и воспринял близко к сердцу. Вот его поведение. Я говорю, ну кто ж так вообще делает?
Это значит, что
он впустил? Я впустил. Я недоволен. Я недоволен его поведением. Сам протест... Когда протест, правильно, когда во мне это залезло, я это не я.
Да ну как это я пустила? Это залезло, это не я пустила.
Хорошо, давайте начнем с конца. Вот бывает, иногда хочется заглянуть в конец книжки, да? Значит, что представляет собой человек, который псих? Псих это значит тотальная, вот как запущенная болезнь, как она называется, хронически непрощенец. Непрощенец, то есть обижается на всех. Это человек, который напускал себе. Это, знаете, человек, это называется супердуховность. Я всех люблю. Да не должен ты всех любить. Всех любит уже Господь. Это место занято. Ты должен любить свою категорию. Но я всех люблю. И стараюсь тем. Всех напускал. Вот. Потом изнутри у меня начинается вот такая отрыжка. Но я уже то, что и так по моей, как бы, ну, по моей, как сказать, по моей теме, то, что по моей теме, оно мне не мешает. Оно мне даже помогает, оно меня усиливает. Но то, что не по моей теме, оно мне мешает. И там протянутое, оно не просто мне мешает, оно. Это надо бросить, ну занимаются это люди, я же не могу левить рак и щука, я должен как-то двигаться. Но это ниточки протянулись, я уже завязался и понял, что это важно. Раз ниточка оттуда. И вот когда раз, а там такое дело действует, и мне надо туда влезть. И кроме скандала ничего не получается, потому что Бог мне не позволит заниматься не своей деятельностью. И вот там ниточка, я тоже вот этих люблю. Не, люблю это значит любить я должен всех, но... Проникаться этим, пытаться все это сделать, я не на все руки должен быть мастер. И у меня конкретная функция. Вот. В итоге я получаюсь такая марионетка с этими, с ниточками. И эти ниточки, это не я сам. Они меня не пускают идти вперед. И раз, и тот за это зацепился, и тот за это. Мы боимся это потерять, потому что ну, на это же время наше как-то ушло, целая жизнь ушла. И продвижение, и надо эти нитки резать. Резать не значит рвать отношения. И вот это то, что мы не можем, да. Это то, что это называется прощать. А, значит, по-перше, как говорил Ющенко, да? Я не могу никого простить, если я не прощу самого себя. Никогда. Что такое я не могу простить самого себя? Значит, я возомнил себя Господом Богом, это такая гордыня особого рода. Я вот это делаю, ожидался такой результат и не получилось. А Господь говорит... Ну, так я только начал тему. Да. Следующая тема будет нетерпение. Но это следующая тема. Быстрее, хочется быстрее, да. Быстрее. Итак. Как это? Я не могу. Я сейчас, если конец скажу, я еще все больше запутаю. Поэтому потихонечку. Гордыня. Что такое гордыня? Гордыня – это я. А вот Господь говорит, делай все изо всех сил, но результат принадлежит мне. Значит, ты его не должен оценивать. Оценивать – это значит судить. Если оценил результат, я осудил самого себя. Осудил. Или суд присудил мне высокий ранг, то есть... Я такой молодец. Или суд сказал, ты вообще, ну, ничего у тебя не получилось. Я взял и осудил самого себя. Суд. А на каком основании вообще я судил? Я что, знаю Божий промысел? Потому что это был мой вообще-то промысел, да? Из Божьей почему-то не... И тогда я начинаю судить всех остальных. Суд. Рассматриваем дальше. Суд. По полочкам. Ну, раз логика, значит логика. Сами напросились. Раз суд бывает официальный какой-то, есть правила, есть уголовный кодекс, есть там шастры, есть шлоки, там Господь сказал, значит так, и все такое. Ну, нам этого суда мало, у нас есть, потому что если по Писанию жить, то я вижу, что они негодяи. Почему? Потому что я сравниваю свое призвание, предназначение и поведение с их призванием, предназначением и поведением. Я есть эталон, они же смотрят, что вытворяют. И вот я судья, у меня свое поведение считается правильным. Да оно завтра может измениться, и я сам могу переснуть, но в настоящий момент времени я сужу так. Вот я единица. Вот. И я их вот осудил. Вот неправильно. Естественно, я не миротворец, но возникает, когда обида хроническая, обида возникает, смотрите, обида это уже человек получил... некую такую бесточность, потому что если что-то не так, и я полном здравии, это называется гнев. Я ему начинаю объяснять, как он неправ. Как он неправ. Я прощу его тогда, когда он поймет, что он неправ. Я с него с живого не слезу. Я буду говорить, что вот это так. Мы будем повышать, пока мы не истощимся, оба голоса, и вот так вот. И кто первый истощится, тот отползает, а этот говорит, вот видите, я прав. Причем ты прав, у тебя просто больше были ресурсы, и голосовые связки больше работали, и все. Вот не было ни там, ни там, ни правоты. Вот возьмем вот этих ачарьев, они вот так не говорят. Вот давайте возьмем как вот эталон. Кстати, этот эталон мы будем практиковать сами. Нам придется, потому что если мы хотим жить, если мы хотим двигаться вперед, если мы хотим приключений и все хорошо, чтобы это были приключения настоящие, ну, то вот эти веревочки надо порвать. Это означает простить. Простить. Как это делается? И поэтому... И это возможно. Ну, как делали, например, ну вот Иисус, например, возьмем, авторитетно. Он осудил тех, кто его прививали к кресту. Понимаете? Не просто сказали, слушай, ты там погорячился, не то сказал. Его к кресту прививали, а он их не осудил. Он говорит, не ведут, что творят, они не понимают. Да? Или, например, вот такой вайшнавский такой герой этого, так сказать, разлива, или как, этой темы. Очень умный, пишет книги, масса учеников. И тогда какой-то другой, это во Вриндаване все это дело было, другой говорит, а я его победю в философском споре. И начал всем говорить, да, он вот там ошибся, это. И тогда один ученик обиделся, по-моему, Рупа Госвами это был, один учеников из этого пошел на бой с тем и говорит, я вызываю тебя на дуэль, ты там моего учителя оскорбил, вот давай сейчас посостязаемся. Собрали большую толпу, этот вопрос, этот ответ, этот вопрос, ответ, и ученик Рупа Госвами побеждает того. И говорит, ну все, а по тем законам, значит, все ученики того переходят к этому. Пишут документ, он говорит, все, сдаюсь. И тут приносит этот документ к Рупе Госвами. Он говорит, что ты наделал? А, не так было дело. Когда он пришел к Рупе Госвами, говорит, я вызываю типа на дуэль и все такое. Он говорит, ой, да какое на дуэль? Ты-то прав, да, давай, где надо подписать? Да, вот все, я проиграл. И тут пошел с этими бумажками, а ученик обиделся и отбил его. И когда он пришел, он говорит, что ты наделал? Ты сражался. Вон из Вриндавана. Боже, нет, там, понимаете, сражаться надо, гневаться надо, все это надо, но до определенного предела. Для миротворцев это не годится. Это, да, некоторые воины, некоторые, но для миротворцев это не подойдет. И ты не, ну... Видите, ситуация какая? За своего духовного учителя. Он его там честь восстановил. И тут его просто послал и все. Ну, потом он, правда, его вернул. Вернул уже, кто-то тут же весь в слезах. Смотрите. Есть 9 принципов преданного служения. На самом деле их 10. И 10-й принцип, как раз вот это драться надо. И вот этот... Когда ты начинаешь драться, но ведь, понимаете, когда обидели тебя, и ты что-то дерешься, ты возражаешь и споришь, это ты ниточку протягиваешь. Чем дольше споришь, тем это больше канат. И потом ты встречаешь другую ситуацию, это уже умерла. И у тебя автоматически эта струна напрягается, начинает звенеть. И это прошлая ситуация, это ситуация, которую ты ходишь, и у тебя одни и те же, почему одни и те же грабли? Потому что ты это не вне, это самое. Но когда ты, как их, гнев у тебя есть, что с ним делать? Прабхупада говорит, с гневом управлять нельзя, их можно только использовать по назначению. Как? Драться за правое дело. То есть, когда обидели не тебя, да, как этот, Можно перечислять массу святых, которые именно вот это в драке. В драке за правду. Не за себя. Но когда видели тебя, когда виделся лично ты, это знаете, как человек с бульвара Капуцинов. Мулов, я вам прощаю. Но синематограф, извините. И пошел там надавал им, да, понимаете? Тебя обозвали мулом, это. Не дай этому проникнуть в тебя. Тебя сказали, да кто ж так варит, кто ж так делает, и все. Ну и что? Я это не пропускаю сюда и могу с этим жить. Пятиминутный эпизод, я потом сутки его ношу, понимаете? Мы встречаемся, и главное, что тот уже даже не помнит. Тот уже даже не помнит. И смотрите, есть интересный момент. Мы терпим оскорбления от тех лиц легко, которые нам выгодны. Вот начальник. Не, я вам говорю, это статистика. Статистика. Ну, кто-то нет. Ну, вы, конечно, нет. Вас не касается. Вы, само собой. Но вообще, ну ладно. Вообще, вот, ну я просто знаю личности, сильные личности, которые смелые, храбрые личности. Ну вот про одного человека я знаю, он там культуризмом занимался, да, он такой воин, в драках уличных, все, там сейчас проповедник. Вот, но приходил этот, кстати, в Запорожье. А он мастер спорта по культуризму, это давно было уже. Такие, знаете, руки серьезные. А когда новенькие приходили, их называли наклейка. Ну так. Ну, не рельефа, ничего, да. Понимаете, да? Вот, наклейка. О, наклейка пришла. Ну посмотрим, чем наклейка сегодня будет заниматься. И он терпел вот это вот, все вот эти дела. Но когда он уже, его там сосед обидел, а сосед ему ничего хорошего принести не может. Вот тут мы обижаемся. Причем легко. То есть смотрите, я хочу акцентировать на чем внимание. Ну и если кто-то скажет, ой, меня никто не может, но если, понимаете, а если мне просто дорог человек, вот дорог, я его, может быть, люблю, или, может, я его уважаю, просто уважаю, и он меня обидел, там, чаянно, нечаянно как-то обидел, то я могу истерпеть. То я хочу сказать, что если человек мне как-то важен по каким-то параметрам, то я выбираю, обижаться мне или нет. У меня откуда-то появляются тормоза, потому что есть... Ну, какой-то стимул, понимаете?
Да,
то есть важнее, а я не нужен и все, так я могу сейчас это отвязаться по полной программе, то есть расслабиться. Расслабиться.
Я не поняла, почему он неправильно поступил.
Почему неправильно поступил? С точки зрения. Ну там был другой уровень. Другой уровень, там, хорошо, объясню. Ну, считается, что там животные стороны жизни – это секс, оборона, еда и сон. И вот есть люди, которые у них секса нету. Секса, в нашем понимании. Не будем углубляться. А есть еда, есть люди, которые не едят. Есть люди, которые не спят. Вот, просто зафиксированные. А есть люди, которые не обороняются. То есть они могут за правое дело, за что-то, когда им Бог лично скажет, как там Николай Угодник там врезал на Вселенском соборе кому-то там, да? Вот. Но они за себя не обороняются. За своего духовного учителя, практически за себя. Но духовный учитель об этом не просил его. Это высокий уровень. Почему? Потому что, я сейчас объясню почему. Это люди настолько верующие в Бога, настолько у них связь с Богом, что Бог за них, у них все препятствия сметены с пути, он просто идет, и кто на него там покусится, там, то чувство зависти никто потом к нему не испытает. Потому что если Господь накажет, так вот он накажет. Это есть такая история, когда, такая вайшнавская история, когда там Кришна, Вишну, Лакшми, и вот они там что-то разговаривают, и вдруг эта Вишну берет палку и куда-то побежал, он что там, вайшнавы обижают. И потом раз на пороге назад возвращается, она говорит, что, да он сам за себя там уже заступился, не пойду. Только за себя начинаешь заступаться, то Господь говорит, сам так сам, хозяин барин.
Получается, ученик на ситуацию.
Да. То есть это много есть в Библии, в Пуранах, что некоторые личности за себя не заступались. И тогда был просто так, тогда Господь появился, ну как Дропаде там ее там раздевали, да, она раз ослабилась, и Господь пришел, там Саре там это удлинило. Ну, много таких историй. То есть тогда вообще чудеса проявляются. Он говорит, ты вот помешал. Так бы посмотрели, так бы что-то интересное шоу Господь устроил. Ты пошел вот это примитивным вот этим способом, там, кулаками или умом. Вот. Короче говоря, миротворцы. А? Холодно? Сейчас? Те, которые за себя не заступаются, да, высокий уровень, есть высокий уровень, за себя не заступается, но для этого гнев все равно есть, все равно животные вот эти начала есть, и у нас гнев будет как-то проявляться, ну, по-любому будет проявляться, у святых проявляется гнев, Кришна там гневается, ну, если это есть, но всегда этому есть место за другого. У нас всегда есть место заступиться за другого, миротворец. Гнев преобразуется в сострадание и ну, сострадание. Сострадание, как еще по-другому слово такое есть?
Милосердие.
Милосердие, да. Милосердие состоит из четырех частей, мы говорили, и одна из составляющих – гнев. Гнев к воле другого. Гнев – это когда я перестаю рассчитывать, что-то считать, трансцендентализм проявляется. Я выпадаю из причинно-следственной связи, иду туда, и Господь мне тогда помогает. Понимаете? Вот это миротворцы, настоящие миротворцы. Мир надо творить. Почему война кругом, мало миротворцев? Нормальное общество – это когда все разные. Вот этот сектант, вот этот вот от алтаря не отползает, у него все ритуалы, вот этот говорит, да ну не надо ничего, вот это вот. Но они смотрят друг на друга, не тыкают пальцем и не говорят, ты идиот. Понимаете? Просто понимают, это нормально, это пройдет, это ему сейчас надо. Он сейчас этим воодушевлен, понимаете? Этот верит в такого синего бога, этого в другого бога, в волосатого какого-то, это в какого-то идола, ну и что? Вот тогда это общество жизнеспособно. Вот. Вот это миротворцы. Но если я хожу и вижу, что там не так, там не так, там не так, один я правильный, что ж ты? Этот человек тогда не движется вперед. Не движется вперед. Сначала не надо всем быть миротворцами, организовывать организации, где там, как там Прабхупада, он же там мечтал, чтобы жили все. Он же мог сказать, вот Кришна там тебе продиктует, озвучит эту Бхагавадгиту, больше там ничего не надо. Не, он дал и ритуалы, и это все, на все вкусы. Чтобы все были. Тогда это организм. А если все будут только такие или кто-то такие, это секта. Это секта. А это рабство, когда все одинаковые. Когда все одинаковые, понимаете, тогда ну, не надо, все занимаются самосовершенствованием, заточиться под что-то, вот, что-то лишнее убрать, что-то там вырастить себе. Ну, занятие совершенствованием, там нет любви. Там нет любви. Где вообще нужна любовь? Любовь это, вот, это нормальное состояние человека, любовь. Это да, когда я могу трансформироваться, потому что идти вперед это означает трансформироваться. Не хамелеоном быть под тех, а трансформироваться в своей судьбе, расти. Расти это тоже трансформация. Потому что карликов видели, да? Вот есть духовные карлики, которые раз и все. Они считают, что это духовность, это вот что-то вот это. Я вам сейчас прочитаю одну вещь. Прочитаю не всю, она длинная, ну, только часть. Называется, я извиняюсь, но так написано, «Духовный онанизм». Вот так написано. Вот. Олег Сатов. Абсолютно не важно, чем именно человек заполняет свою жизнь и на что тратит отпущенное время. Важен сам факт сам процесс бытия, каким бы он ни был. Можно играть в отношения и семью, можно в футбол, можно поддаться в политику, можно выпиливать лобзиком и пролежать всю жизнь на диване перед телевизором. Никакой разницы. Бытие есть бытие. Час, проведенный за ковыряние в носу, ничем не отличается от часа, потраченного на поиски лекарства от рака. Жизнь – это огромная песочница с кучей игрушек, где каждый, вот в тему, выбирает для себя. Проследи, чтобы ты выбрал, а не кто-то для тебя. Если кто-то для тебя выберет, и ты впустишь это, все, это момент твоего психоза пожизненного, потому что он прав, ну и что, что он прав, он даже успешный, он прав действительно, но нужно ли это тебе? Вот. Так, каждый выбирает для себя что-то свое. И споры о том, что важнее, детский совочек или космическая ракета, здесь бессмысленны. Все важно и все тлен. Вот для тебя что-то важно, а что-то тлен. Но есть среди всех игр одна претендующая на особое положение – игра в духовность. Суть ее в обещании того, что выполнение специальных процедур, духовных практик, в кавычках, позволит человеку восстановить утраченный контакт с Богом и зажить припеваючи. Но для этого требуется много и целеустремленно практиковать, молиться, медитировать, поститься, читать священные книги, открывать энергетические меридианы, заниматься осознанными сновидениями, разгадывать кааны, уходить в ретриты, подавать бедным, не есть мясо, любить ближнего своего и много чего прочего делать или не делать в зависимости от выбранной конфессии. Строгая праведная жизнь ради достижения высшего духовного рубежа, после которого наконец-то можно будет жить, как хочется. А прямо сейчас жить, как хочется, нельзя. Надо сначала избавиться от своих детских социальных страхов. Ну, а поскольку просветление светит лишь избранным, то игра в духовность обрекает человека на жизнь в безнадежной тоске по тому, что, вероятно, никогда не произойдет. Но расслабляться нельзя. Надо продолжать практиковать, потому что нет в жизни ничего важнее духовного поиска. Духовный поиск – единственное настоящее занятие, все остальное – детские игры и происки дьявола. Таким образом, духовная практика представляется методом достижения некого духовного, извините, тут ну, так написано, оргазма, который, по слухам, должен освободить человека от фундаментального внутреннего конфликта и дать ему возможность прожить остаток лет в свое удовольствие. Звучит разумно, но именно тут начинается прослеживать параллель с темой секса. Не является ли духовная практика что-то вроде хитрой техникой самоудовлетворения? Само по себе пиковое переживание, которое коренным образом трансформирует человека, никто не отрицает. Что-то такое действительно с людьми происходит. Но все они потом в один голос говорят. Вот все, понимаете, все, кто бы чем ни занимался. И вы знаете, что это так. Что любое личное усилие ведет к противоположному направлению. А это значит, что не может быть никакого метода. Все по милости, слышали, да? А ваши 5 копеек могут только помешать даже. Ну, это говорят ачарьи. Сама постановка вопроса о методе, тем более о назначении духовности таковым методом, это коварная ловушка ума. Нет никакого способа попасть туда, в кавычках, но каждый мельчайший порыв души – это и есть способ. Строго индивидуально. Но мой порыв, понимаете, не чей-то прорыв, а мой порыв. Это и есть способ. Проживание жизни безо всякой идеи и надежды получить что-то, кроме самой прожитой жизни, вот это способ, или точнее, есть искомое то. Все, что может принести с собой пробуждение, и так лежит у нас под самым носом. Нет и не будет ничего другого, чем та жизнь, которую мы проживаем сегодня. Никакая духовная практика не поможет начать жить, потому что жизнь и так уже идет полным ходом. Проснимся, да? Просыпаемся, да? Полным ходом. И прямо сейчас мы находимся в самом разгаре ее сюжета. Нет никакой ошибки в том, чтобы жить праведной жизнью, заниматься духовными практиками. Ошибка в том, чтобы считать, что это занятие находится на каком-то особом счету среди прочих занятий, доступных человеку. Представление о том, что игра в праведника ведет к Богу, а все прочие игры уводят от него, это огромное заблуждение. Равно как и представление о том, что поиски Бога, духовность, это что-то настоящее, все остальное ложное и бессмысленное. К Богу человека ведет не какая-то конкретная особенная игра, а увлеченность игрой. Ключевое слово. Увлеченность. И у каждого увлеченность своя. И неважно чем. Итак, к Богу человека ведет не какая-то конкретно особая игра, а увлеченность игрой, участие, лила называемое, да? Участие, проживание и переживание жизни во всем ее многообразии. Если есть желание попасть куда-то туда, то ни в коем случае нельзя противопоставлять игру в духовность всем остальным играм. Как только духовной практике передается особый смысл, так сразу же она превращается в метод. И путь туда, в кавычках, заказан. Пробуждение или спасение души – это не цель, которой надо достичь любой ценой, любой техникой. Это побочный эффект глубокого проживания жизни. И духовные практики, даже если они приводят к некой разрядке, это не более чем, еще раз извиняюсь, онанизм, пусть и духовный. Ну, вот такое слово, ну что сделать? Так статья называется, да. Ну, чтобы люди поняли, потому что ну, это зря, понимаете, это зря. Они зря тратят что-то бесценное, время они свое тратят. Они могли бы проживать, они удерживают свою жизнь, вот эти вот марионетки. Вот они вроде бы дергаются, да, но они никуда не идут, потому что веревки их не пустят. Они куклы, надо стать живым. Фу, есть те, кто понимает духовность, не моя статья, есть те, кто понимает духовность в самом примитивном смысле и видит в ней надежду на избавление от страданий. Есть те, для кого она повседневная жизнь. Бытие – это и есть высшее проявление духовности. А есть те, кому просто нравятся духовные практики. Точно так же, как и кому-то нравится заниматься фитнесом, водить машину или руководить собственной фирмой. Вот есть люди, которым нравится. Вот им и надо заниматься. Ирония в том, что только последняя категория граждан, которым нравится заниматься духовностью, вот это, ну, религиозной практикой имеется в виду, потому что духовность – это не совсем тут, я не согласен с автором. Он путает духовность с религиозной практикой. Ирония в том, что только последняя категория граждан знакома с понятием просветления или спасения души, и именно они делают из этого переживания свою торговую марку. Мы смотрим, человек успешный, у него же это получается. Да куча других людей, которых другим занимается с Богом. С Богом. Ты слесарь от Бога, или ты от Бога, ты радуешь людей, ты это понимаете? Вот. Нет, ты без этого же теперь не можешь. И люди бросают свое настоящее дело, которое Бог им регламентировал. И именно они делают из этого переживания свою торговую марку. И тогда возникает общая иллюзия, что именно практикам, в кавычках, принадлежит эксклюзивные права. И чтобы получить хотя бы малейший сам шанс на спасение души, нужно также стать практиком. Кавычка. Дело не в технике достижения, дело в возбуждении. Возбуждение. Не в том, ну, не в том, чтобы подраться, а возбуждение – это жизнь в тебе закипела, наконец-то, да? Если уж говорить о каких-то сознательных усилиях, то направлены они должны быть не на скорейшее достижение предельного переживания, а на обнаружение того, что именно в нас возбуждает в этой жизни. Правильно, да? Что именно вырывает нас из болезненной фиксации на собственной личности? И заставляет фокусироваться на процессе бытия. Что именно нас вырывает, это дело от Бога.
А если
И дело от Бога может быть духовной так называемой практикой, а это может быть дело, я не знаю, как там это, мать Тереза. То, что она начала делать, никто раньше так особенно не делал в таких масштабах, да? Ну, тут ее так, скопировать ее не получится. Да. Надо, я понял.
Маленьких и очень важных для меня.
Мне больно, когда я рвусь вперед, потому что жизнь идет, я рвусь, а мне веревочки не дают. Мне
эти не вижу задействия.
Они не чувствуются, да. И я, мне кажется, что не тот. То есть я, когда я занимаюсь собственной практикой, мне, в общем-то, не то что глубоко наплевать. Но я так толерантно отношусь к этим, потому что я полностью 100% занят своим делом. Мне некогда, чтобы осуждение было, на это надо время, понимаете? На это надо время. Значит, не 100% моего ума занято вот в этом переживании. Я просто это делаю, ну, 3%. Ну, там талант не вложен, там я не весь, понимаете, не весь поглощен. Надо найти то... Я не вижу, чтобы меня вырывало из... как там? Ничего не вижу, да? Ничего не вижу. Значит, место занял. Заняты вот эти вот внутрь. Я дал себе проникнуть эти. Эти ниточки, они же цепляются не за руки, ноги. Диагноз понятен. Переходим к лечению. Ура! Диагноз поставлен. Переходим к лечению. У меня осталось 5 минут до перерыва, я не успею, но начало, чтобы просто на перерыве все с ума не сошли, да? Вот. Лечение. Лечение называется прощение. Я не знаю, какие я себе практики сюда пустил, нужны ли они мне, я не понимаю. Но что я знаю? Я знаю, что этот меня бесит. Что так вот не делается. Да? Вот их попрощать, и тогда наступит... Нереально все. Значит, вся вторая часть будет посвящена... Вторая часть, потому что вот эта практика. Как будет... Как и почему мы их не прощаем? Как и почему мы их не прощаем? И если мы это поймем, простите, вообще не вопрос.